Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы» в студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Практически все задержанные после вчерашних протестов у здания Хамовнического суда отпущены. На Западе осуждают приговор участницам группы «Пусси Райт». И стоит ли ждать, что Владимир Путин помилует осужденных? Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, чуть менее часа назад стало известно, что московская полиция все-таки согласилась отпустить активистку Татьяну Романову до суда под поручительство защиты. Напомню, Романова – это участница вчерашней акции в поддержку Pussy Riot, и она, спасаясь от полицейских, пробралась на территорию посольства Турции, расположенного рядом с Хамовническим судом. У здания суда вчера были задержаны десятки людей, в том числе оппозиционер Гарри Каспаров. Всех, кроме Романовой, отпустили. И, как сообщил Интерфакс, источник в правоохранительных органах против Каспарова могут возбудить уголовное дело за то, что он якобы укусил полицейского. Каспаров говорит, что никого не кусал. Это его избили полицейские. И вот что по поводу обвинений, выдвинутых против Каспарова, думает адвокат, участниц группы Pussy Riot Николай Полозов.
Сотрудники полиции утверждают, что был укус с его стороны, то это теоретически может подпадать под 318-ю статью Уголовного кодекса о применении насилия в отношении представителя власти. Это довольно распространенная история, когда сотрудники полиции избивают человека, а затем возбуждают на него эту 318-ю статью, и якобы он сам им причинил телесные повреждения. Не думаю, что такой трюк у них удастся с Гарри Каспаровым, но в любом случае ситуация достаточно серьезная.
А что касается Pussy Riot, какие-то новости есть?
Мы ждем, когда нам все-таки выдадут копию приговора. Ну, я напомню, что в понедельник будет еще два суда касательно дела Pussy Riot. Первый суд – это Московский городской суд рассмотрения жалобы на меру пресечения, которую избрала судья Сырова в виде содержания под стражей до 12 января. И второй суд в Кунцевском суде – это иск от неких жителей Новосибирска, которые требуют компенсации морального вреда с наших подзащитных.
Адвокат Николай Полозов. Приговор московского суда участницам группы Pussy Riot вызвал осуждение в правительственных кругах западных стран среди общественных активистов и правозащитников. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе назвала приговор проявлением опасной тенденции к сворачиванию свободы слова. Германия назвала приговор разрушительным. Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кэтрин Эштон и посольство США в Москве назвали приговор непропорциональным. Продолжит тему корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Юрий Жигалкин.
Американские правозащитные организации резко осудили приговор членам панк-группы, сделав акцент на том, что это дело вновь демонстрирует предвзятость российской судебной системы, где законы выкручиваются в соответствии с политическим заказом. Вот что говорит Рэйчел Денбер, руководитель Европейского и Центральноазиатского отдела организации Human Rights Watch.
Приговор был шокирующим, однако его нельзя назвать неожиданным. Обвиняемые не имели права устраивать рядом с алтарем храма действо, которое оскорбило чувства многих верующих. Но этот эпизод должен был рассматриваться как административное нарушение. Обвинение, тем более вердикт, разжигание ненависти и вражды является результатом полнейшего извращения судом фактов и законов. Совершенно ясно, что такое наказание не имеет ничего общего с необходимостью обеспечения общественного порядка. Это новая попытка ограничить критику в адрес властей. Можно ли назвать членов рок-группы политзаключенными? Этот вопрос я адресовал Кэти Фицпатрик, правозащитнице, сотруднице организации Eurasian Net. Они политические узники, если исходить из того, что те, кто арестовал и приговорил их к тюремному сроку, руководствовались политическими мотивами. Конечно, трудно отнести членов Pussy Riot к той категории политзаключенных, которой принадлежали Андрей Сахаров или Юрий Орлов. Но времена меняются. Реакция на этот вердикт суда на нью-йоркских улицах была гораздо более эмоциональной и не всегда в рамках законопослушания. По разным сведениям, от 3 до 6 демонстрантов были арестованы во время 4-часовых акций протестов в разных местах города. Репортаж Евгения Аронова.
Путин, твое царство не вечное, спело трио американок, принявших участие в акции в поддержку Pussy Riot. Российский президент заслужил особое внимание авторов плакатов, которые принесли манифестанты. Не святая троица, Путин, Сырова, Кирилл. Путин, что скрывается за твоей маской? Акция протеста касалась России, но привлекла к себе большее внимание англоязычных нью-йоркцев, чем российских иммигрантов. Выразить солидарность с тремя россиянками пришли люди разных возрастов и убеждений. Среди них были и глубоко верующие, которые видят параллели между делом Pussy Riot и преследованиями светскими и религиозными властями первых христиан, либералы, возмущенные попранием в России свободы слова, феминистки, для которых Pussy Riot – сестры, протестующие против засилья домостроя, и даже активисты движения «Захвати Уолл-стрит». Pussy Riot – это родственные Occupy, души за океаном. И они, и мы – творцы искусства, направленного против несправедливого порядка. И они, и мы подстегнули на протестные акции массу людей, включая тех, кто, в принципе, далек от политики. И они, и мы доказали, что спор с властью – не удел философов-одиночек, что горькие обвинения способны ей бросить вполне обычные люди, у которых есть хотя бы зачатки гражданской совести. Акция началась утром панк-перформансом перед принадлежащим Московской Патриархии Свято-Николаевским собором на Манхэттене, откуда она переместилась к российскому генконсульству. Затем демонстранты прошли длинным маршем по Мэдисон-авеню до Таймс-сквер, где митинговали еще в течение часа. Всюду за ними следовали полицейские. Больше всего блюстителей порядка было развернуто у консульской миссии Российской Федерации. Я из Национальной адвокатской гильдии, рассказал присутствовавший на митинге представитель организации. Гильдия существует уже 75 лет. Ее главная цель – правовая поддержка участников всевозможных протестов. 20 минут назад здесь были арестованы 3 человека. Я хотел удостовериться, что полиция всякий раз действовала строго в соответствии с законом. Путин, ты думаешь, что победил, но борьба только начинается. Свободу Pussy Riot. Ситуация совершенно абсурдная. Руководитель моей страны, возомнивший себя божьим помазанником, испугался 3 панк-рокеров и упрятал их в тюрьму, рассказывала журналистам россиянка, участница пикета. Я православная, я считаю, что Pussy Riot в своем протесте в соборе переусердствовали, но давать им за это 2 года заключения – это уже чересчур. Меня, с одной стороны, переполняет презрение к тем, кто послушно за деньги и должности выполняет путинские приказы, прекрасно зная, что они безнравственные. А с другой – радость по поводу глубокого сострадания к осужденным, проявленного людьми во всем мире. Свободу Pussy Riot и верьте нам. Мы избавим Россию от Путина и в стране восторжествует демократия. Это знаменитый феминистский зонг «These Boots Are Made For Walking», который еще полвека назад популяризировала дочь Франка Синатры Нэнси.
Евгений Аронов и Юрий Жигалкин из Соединенных Штатов. Говорит Радио Свобода в Москве 16:15. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Против оппозиционера Гарри Каспарова, задержанного вчера у Хамовнического суда, может быть возбуждено уголовное дело. Участницы движения «Фемин» заявляют, что украинская милиция начала охоту на них после вчерашней акции в поддержку Pussy Riot. В Буйнакском районе Дагестана в лесу сегодня были обнаружены тела 4 мужчин со множественными огнестрельными ранениями. Станет ли приговор Pussy Riot приговором российскому суду? Это тема программы «Третий сектор», которая выйдет в эфир сегодня в 18 часов по московскому времени. В гостях ведущая Кристина Горелик, будут глава независимого экспертно-правового совета Мара Полякова и эксперты, готовившие независимое заключение по судебному процессу над Pussy Riot. Напомню, что программа сегодня выйдет в прямом эфире. Вы можете задавать свои вопросы, позвонив по телефонам прямого эфира. О деле Pussy Riot сегодня мы говорили с московским политическим экспертом Дмитрием Орешкиным. Он был среди тех писателей, журналистов и общественных деятелей, которые на днях обращались с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить тюремного срока для участниц панк-группы Pussy Riot.
Я подписывал это письмо с 2 простыми целями. Цель первая –
возможно, хоть как-то удастся повлиять на вынесение приговора и его смягчить. Цель вторая и, пожалуй, более прагматичная – сформулировать личную ответственность президента Путина за этот приговор. Смягчить приговоры не удалось, хотя еще не факт. Еще не факт, потому что как раз в авторитарных режимах самым либеральным политиком может позволить себе быть именно самый главный начальник. Как товарищ Сталин с доброй улыбкой там какие-то частные проблемы решал. Точно так же Владимир Владимирович Путин с доброй улыбкой может их помиловать после того, как церковь с аналогичной доброй улыбкой призвала к милосердию. Так что мы только в начале эпопеи, как мне кажется. Но так или иначе, ситуация-то плоха тем, что это судилище окончательно подорвало доверие у тех, кто еще его сохранял, к тому институту, который называется суд. То есть надежда на то, что суд более или менее независим, надежда на то, что он исходит из норм права, а не из звонка сверху, вот это благополучно уничтожено. Ну, собственно говоря, это давно уничтожено. Просто вопрос в том, как скоро это осознается общественным мнением. Некоторые люди еще до сих пор говорят, что вот на выборах случились нарушения. Ну, так идите в суд, говорят они. Вот, мне кажется, что значительная часть такого рода людей, если они добросовестно мыслящие, если они не просто пропагандисты, после дела пусть сирают, понимают, что в суд идти с такими делами, как, например, там, фальсификация выборов, абсолютно бессмысленно. Это не то место, где люди могут найти справедливое решение, справедливое в смысле соответствующее закону. Это будет то решение, которое соответствует интересам номенклатуры, а не закону. Вот, собственно говоря, это главный итог этого события.
Когда вы говорите про личную ответственность Владимира Путина, что вы имеете в виду? То, что он лично принимал решение, или вы все-таки имеете в виду его ответственность как главы государства, как политического лидера?
Ну, я не вижу, честно говоря, здесь принципиального противоречия, но я хотел дать понять и подчеркиваю это еще раз, что, конечно, дело пусть сирает, это дело Владимира Путина. И то, как аккуратно из всех документов суда имя Владимира Путина вычеркивалось, оно там, кажется, в приговоре всего два раза упоминается, да и то в качестве цитаты и высказываний самих девушек, это как раз косвенным образом и подтверждает. Правильно говорила госпожа Толокольникова, что если бы они пели «Богородица Путина сохрани» или «Богородица Путина благослови», никто бы их за богохульство не осудил. В то же время, значит, Владимир Путин старается быть как бы вне этого самого процесса. Я серьезно надеюсь, что если он не потерял контакта с реальностью, то он сейчас может выступить добрым дедушкой и их помиловать или что-то такое вот сделать. Это было бы с чисто функциональной точки зрения правильно. Если он этого не сделает, это значит, что у него уже личные амбиции, личная ненависть, обида такая мелкотравчатая, затмевает даже функциональную прагматичность, которой он всегда отличался.
Некоторые прогнозируют рост протестной активности после этого процесса. Вы разделяете эту точку зрения?
Здесь сложный вопрос вот в чем. Рост протестной активности так или иначе будет иметь место. Другое дело, что эта протестная активность будет менять качество. Вот я не думаю, что мы будем осенью наблюдать какие-то массовые и систематические выходы огромного числа людей на улице. Вот если это протестная активность, то думаю, что нет. Новое качество. Вот я думаю, что сейчас страна получила прикладом по морде. И она еще этого не совсем осознала. Она села, сидит и осознает новую реальность. Часть людей считает, что на это надо ответить активизации протеста. И такие люди говорят, что протест вырастет. Ну, как всем нам свойственно, они желаемое выдают за действительное. Так все люди устроены. Другие люди говорят, что все хорошо, правильно навели порядок, и, значит, теперь что, и не надо выпендриваться, никакого протеста не надо, жить, поживать, добра наживать. Таких тоже много и, пожалуй, даже больше. Третьи люди говорят, что все, страна обречена, здесь делать нечего, надо уезжать. Это все, между прочим, разные формы реакции на одно и то же. Две из этих форм, как минимум, протестные. Я для себя их регулирую в виде трех направлений. Первое – утекай, форма протеста, значит, собирай вещички и уезжай из страны, у которой уже нет будущего. Вторая форма протеста – обтекай, то есть вот есть эти чугунные ноги вертикали, а между ними какая-то жизнь течет, и можно решать свои проблемы, не очень обращая внимание на власть и даже создавая параллельные власти, реальные органы налаживания жизни. И третья стратегия – оккупай. Это молодежная стратегия. Вот это люди, которые полагают, что с помощью протеста можно что-то изменить. Возможно, да, возможно, нет, я не уверен. Я сам хожу на эти митинги и в них участвую, даже на них выступаю, но у меня все время такое ощущение, что этого недостаточно, хотя это очень важно. И это достаточно локально во времени. Ну да, мы вышли, мы сказали. Нас не услышали и разогнались. Мы опять вышли, мы опять сказали. Нас опять не услышали и опять разогнали. Начиная с какого-то момента, это возвратно-поступательное движение начинает терять смысл. Я думаю, что процесс идет, и он необратим, но он просто приобретает новые качества. Ведь одновременно с разочарованием в массовых протестах социологи фиксируют падение рейтинга Путина. Я думаю, что этот процесс неизбежный. Но то, что вот в широком смысле слова протест будет углубляться, расширяться и как чернильное пятно по промокашке расползаться от центров глубже в провинцию, для меня представляется совершенно очевидным. Другое дело, что жить с этим протестом, страна, вернее не страна, а государство, которое этой страной управляет, может довольно долго. Лукашенко уже давно популярен, ну, скажем, не более, чем у трети населения. Но он так благополучно уничтожил все альтернативы, что существует Белоруссия при непопулярном вожде, и ничего сделать нельзя. Потому что он контролирует силовиков, он контролирует экономику, и люди боятся его и поменять, да и они не могут его поменять, выборов-то нет. И ничего, страна стоит. Другое дело, что она представляет с собой все очевидней отстойник Европы на общем фоне, но, тем не менее, режим-то стоит, и в России он тоже может долго так стоять. Я думаю, что примерно на эти рельсы и встал путинский режим, и вот надежда на то, что вот его сейчас свалить, под навалившись плечиком, удастся, мне кажется, несколько наивными. Хотя я понимаю, что это надо делать. Надо все время его пытаться на него давить, потому что он только на силу реагирует. Так же, как, кстати, и Лукашенко. Если ты сидишь и терпишь, то все нормально. Они будут продолжать тебя стричь или шкуру с тебя снимать. Так что протестовать надо. Другой вопрос в том, в какой форме. Я верю в молодежь, я верю в то, что она придумает формы. Так что я думаю, что все-таки Россия – это не совсем Белоруссия, хотя много общего. Тем не менее, я полагаю, что протест найдет какие-то новые выражения, в том числе смешные, потому что хуже всего для таких режимов – это смех. Вот он как кислота съедает на них позолоту, и вместо такого золотистого лидера нации получается такой достаточно облезлый. Ну и вот эта облезлость, она раньше или позже становится очевидно.
Политолог Дмитрий Орешкин. Сегодня патриарх московский всея Руси Кирилл, который находится с визитом в Польше, направился в восточную часть страны, где посещает местные православные святыни. О визите патриарха Кирилла в Польшу рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Первые два дня визита в Польшу патриарха московского и всея Руси Кирилла, несмотря на возражения духовных лиц, комментировались прежде всего с политической точки зрения. Ведь известно, что история польско-российских отношений полна трагических страниц, на которые оба народа часто смотрят и оценивают их совершенно по-разному, что, несомненно, имеет значительное влияние на отношения Польши и России теперь. Тем более неожиданными были заявления патриарха Кирилла, который с самого начала своего визита в Польшу повторял, что верит в примирение двух христианских народов. Об этом патриарх говорил и во время встречи в Варшаве с президентом Брониславом Комаровским.
Здесь собрались те, кто считает, что положительное развитие отношений между народами России и Польши являются важной задачей. Действительно, это благородное дело, которое имеет не только прагматический характер и прагматические причины, но которое имеет более глубокие причины, уходящие в нашу историю и в нашу духовную и культурную традицию. Как в общих традициях, в том смысле, что корнями эти традиции уходят в Евангелие.
Подписанное в пятницу в Варшаве совместное послание Русской Православной и Польской Католической Церквей к народам обеих стран содержит призыв простить зло, причиненное друг другу, отказаться от мести и ненависти и принимать участие в строительстве климата согласия и братства между нашими народами и странами, что является основой мирного будущего. Говорит сопредседатель Польско-Российской комиссии по трудным вопросам во взаимных отношениях профессор Адам Ротфельд.
Документ адресован до католиков в Польше и до православных в России, только до народу.
Нужно помнить, что это послание обращено не только к верующим, православным и католикам в Польше и России, но прежде всего к народам обеих стран. А кроме того, речь идет о первом подобного рода документе между православной и католической церквями. Последние два дня визита в Польшу патриарх Кирилл посвятит прежде всего посещению православных святынь в восточной части страны. То, что православные граждане Польши придают визиту московского патриарха прежде всего духовное значение, было видно еще в четверг в столичном соборе Святой Марии Магдалины, где патриарха Кирилла приветствовал глава Польской автокефальной православной церкви митрополит Варшавский и всей Польши Сава. Ваше святейшество, от всего сердца приветствуем вас на польской земле и в главном храме Польской автокефальной православной церкви в Варшаве. Мы все испытываем сегодня огромную духовную радость из-за визита вашего святейшества к нам.
Святейшую православную польскую церковь, ваше блаженство. Рад был вновь вступить на эту землю.
В ближайшие два дня патриарх московский и всея Руси Кирилл посетит церковь Святого Духа в Белостоке, кафедральный собор Святого Николая, а также монастырь в Супрасле, церковь в городке Хайнувка и затем монастырь на святой для православных христиан горе Грабарка. Как раз в эти дни туда стягиваются тысячи паломников. Именно там в воскресенье патриарх московский и всея Руси примет участие в богослужении. В почти 40-миллионной Польше насчитывается около 500 000 прихожан Польской автокефальной православной церкви. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Москве 16:30. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях. Московская полиция согласилась отпустить активистку Татьяну Романову до суда под поручительство защиты, сообщил в твиттере адвокат Василий Кушнир. Романова, участница вчерашней акции в поддержку участниц группы «Pussy Riot», спасаясь от полицейских, пробралась на территорию посольства Турции, расположенного рядом с Хамовническим судом. В лесу в Буйнакском районе Дагестана сегодня обнаружены тела 4 мужчин в возрасте от 50 до 60 лет с множественными огнестрельными ранениями. Идет расследование. Активистки женского движения «Фемен» заявляют, что украинская милиция начала полномасштабную охоту на них. Всю минувшую ночь киевский офис «Фемен» был блокирован сотрудниками спецподразделения МВД, утверждают в организации. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Индонезии, в центральной части провинции Сулавеси. Местные власти не имеют данных о жертвах и разрушениях. По данным американских специалистов, угрозы цунами нет. Сегодня патриарх московский всея Руси Кирилл, который находится с визитом в Польше, направился в восточную часть страны, где посещает местные православные святыни и встречается с верующими. На юге Йемена, в городе Аден, сегодня при нападении группы боевиков на здание штаба спецслужб были убиты, по последним данным, 14 военнослужащих. Ранее сообщалось о 2 погибших. В ЮАР власти отозвали большую часть полицейских, находившихся в районе платиновой шахты Марикана, где произошли столкновения.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Новый поворот в деле Таисии Осиповой, активистки Смоленского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия». Свидетель Антон Мандрик, который находился в доме Осиповой во время обыска, заявил в суде, что обнаруженные в доме наркотики были подброшены оперативниками. В МВД говорят, что Мандрик сам был в неадекватном состоянии. Подробнее об этом деле Елена Поляковская.
В декабре 2011 года Заднепровский районный суд Смоленска приговорил активистку местного отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисию Осипову к 10 годам лишения свободы по обвинению в распространении наркотиков. Сама Осипова заявила, что приговор стал местью за ее оппозиционную деятельность. На протестных акциях, начавшихся в декабре 2011 года, среди главных требований было и освобождение политзаключенных. Таисию Осипову называли одной из них. Через некоторое время на громкий процесс обратил внимание тогда еще президент России Дмитрий Медведев. На встрече со студентами журфака МГУ он поручил Генпрокуратуре разобраться в законности приговора Осиповой. В итоге приговор активистки «Другой России» был отменен, а дело вернули в районный суд на новое рассмотрение. 13 августа свидетельские показания давал Антон Мандрик, присутствовавший при обыске в доме Осиповой. По его словам, обнаруженные у оппозиционерки наркотики были подброшены оперативниками. Полицейские тут же прореагировали на это, заявив, что сам Мандрик находился в состоянии наркотического опьянения. Адвокат Осиповой Наталья Шапошникова считает позицию обвинения неубедительной.
Это свидетели очень важны. И в первом судебном состоянии он давал показания аналогичные. Мы говорили о том, что все свидетели утверждали, что вообще этого человека не было в квартире. И поэтому он не может давать показания в защиту Осиповой. Тем не менее, он дал подробные показания в прошлом судебном состоянии и в этом судебном заседании. Суть его показаний заключалась в том, что возможен подброс наркотических средств. То есть, так как вела себя следственная группа, каким образом передвигались они по комнате, расположение комнат давало возможность подброса наркотических средств, о чем она заявила сразу при обыске. Он только подтвердил доводы защиты о том, что это возможно. Не обращать внимания на его показания нельзя. Действительно, они считают, что он присутствовал, теперь не отрицают этот факт, но они утверждают, что он был в состоянии наркотического опьянения, о чем имеется заключение врачей, и поэтому к нему адекватно реагировать. Вот эта их позиция такая двойственная, то есть полнейшее отрицание его наличия там в этом доме, в первоначальных показаниях всех, причем свидетелей, понятые отрицали, и кинологи, когда потом просмотрели видеозапись, где четко и ясно видно, что он находится в доме, они стали опять же изворачиваться и указывать разные причины, почему они его не видели, почему они забыли, что он там был. А теперь, когда этот факт считается установленным, они хотят это обстоятельство в свою пользу перевернуть. То есть, да, он там был, мы уже теперь не отрицаем. Видите, он был в состоянии наркотического опьянения. Но почему тогда в ходе следствия они не проверяли его причастность к тем наркотикам, которые были обнаружены? Почему у него не брали смывы с рук? Почему не проверялось, не принадлежат ли они этому человеку? Вот об этом они упорно умалчивают. Хотя он мог быть таким же подозреваемым фигурантом по делу. Им это не нужно было. Им нужно было обвинить Осипову.
О том, что дело в отношении Таисии Осиповой сфабриковано, а наркотики ей подбросили, не раз заявляли как сама обвиняемая, так и ее соратники по незарегистрированной партии «Другая Россия». За делом Осиповой внимательно следят правозащитники и независимые средства массовой информации. После признания Антона Мандрика активно обсуждался вопрос о том, что шансы смоленской оппозиционной активистки на оправдательный приговор возросли, но пока она продолжает оставаться в заключении. Адвокат Осиповой Наталья Шапошникова говорит, что защита подала уже более 10 ходатайств об изменении меры пресечения, однако суды отказали в их удовлетворении.
все наши ходатайства упорно отвергаются, несмотря на то, что и уже объем обвинения существенно изменился. То есть обвинение отказалось от части обвинения. Естественно, что это уже основание для того, чтобы изменить миропотечение. Происходит отказ, отказ постоянный, упорный со стороны судов всех инстанций.
Правозащитник и обозреватель журнала New Times Зоя Светова надеется, что приговор Таисии Осиповой все же будет смягчен.
Естественно, сам факт того, что первый приговор был отменен и дело было направлено на новое рассмотрение, я думаю, конечно, этого бы не произошло, если бы не было такого внимания прессы и если бы не было внимания к этому делу бывшего президента Медведева. Сейчас трудно делать какие-то прогнозы, я не ожидаю того, что она выйдет на свободу, но то, что будет какое-то смягчение, я думаю, что это очевидно, тем более, что если свидетель, главный свидетель обвинения отказался от своих показаний, Антон Мандрик, и заявил о том, что наркотики были подброшены на обыске, то, конечно, это в корне меняет саму картину, да, доказательств, которые были представлены обвинением. Но сейчас трудно делать какие-то прогнозы. Опять же, повторюсь, давайте все-таки дождемся приговора, потому что наша такая система судебная, что мы можем анализировать, да, но мы никогда точно не знаем, какой приговор вынесут, все достаточно скрыто. Мы не знаем, что они там решили, как они хотят наказать Таисию Осипову. Главное, какой сигнал они хотят послать обществу, потому что в то же время же власть не хочет показывать, что она готова поддаваться на давление общества. Соответственно, что будет очень мягкий приговор, что Таисия Осипова может выйти на свободу.
Таисия Осипова была включена в список политзаключенных, составленный участниками московских митингов за честные выборы. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Набирает обороты дипломатический скандал в связи с предоставлением Джулиану Ассанжу политического убежища Эквадора. Основатель WikiLeaks продолжает пребывать в эквадорском посольстве в Лондоне, у которого постоянно дежурит усиленный наряд вооруженной полиции. Великобритания заявила, что не предоставит Ассанжу свободный коридор до аэропорта и немедленно арестует его и вышлет в Швецию, как только он окажется за пределами посольства Эквадора. Развитие событий в деле Ассанжа рассказывает Наталья Голицына.
Официальную реакцию Великобритании на предоставление политического убежища Ассанжу озвучил в своем заявлении министр иностранных дел Соединенного Королевства Уильям Хейк. Он заявил, что решение Эквадора не повлияет на твердую решимость Британии выполнить свои обязательства по Европейской конвенции об экстрадиции преступников и передать Ассанжа в руки шведского правосудия. Хейк отверг утверждение Ассанжа и его сторонников, что дело основателя WikiLeaks политически мотивировано и что он может быть выдан Швецией, Соединенным Штатам, где якобы его ожидает смертный приговор. Пытаясь предотвратить предоставление политического убежища Ассанжу, Великобритания направила правительству Эквадора ноту, в которой предупреждала о возможности применения в отношении эквадорского посольства действия закона о помещениях дипломатического и консульского назначения от 1987 года, дающего британскому правительству право лишать здание посольства дипломатического статуса. Это позволило бы полиции войти в здание и арестовать Ассанжа. В ответ глава эквадорского МИДа Рикардо Патини обвинил Британию в том, что она готовит штурм посольства его страны в Лондоне. Однако Уильям Хейк в своем заявлении пояснил британскую позицию, заявив, что Великобритания намерена продолжать, не считаясь со временем, переговоры о дипломатическом решении дела. При этом глава Foreign Office дал ясно понять, что основатель WikiLeaks обречен на длительное пребывание в посольстве Эквадора. Известный британский политический аналитик, бывший дипломатический редактор газеты «Таймс» Майкл Биннин в интервью «Радио Свобода» скептически относится к возможности лишения здания эквадорского посольства дипломатического статуса.
Well, in theory they could use it, but it would be Теоретически это возможно, однако было бы очень глупо это делать. Крайне неосторожно было даже упоминать об этом законе, поскольку это дало повод Эквадору обвинить Британию в запугивании и в стремлении ускорить передачу Ассанжа Соединенным Штатам. Конечно, Британия может применить этот закон, но это сделало бы все британские посольства в мире объектами такой же угрозы.
Есть ли у Эквадора какие-то возможности переправить Ассанжа в Кито?
Это можно сделать только тайно, обманув находящуюся у эквадорского посольства полицию. Для этого нужно было бы придумать какой-то изощренный способ бегства Ассанжа и его посадки в самолет. При этом нужно отдавать себе отчет в том, что ему угрожает арест, и что каждый, кто его увидит или проверит его паспорт, обязан тут же сообщить полиции о его появлении. Думаю, что переправить его из посольства в Лондоне в Эквадор практически невозможно.
Насколько реальна угроза передачи Швеции Ассанжа Соединенным Штатам?
Эта идея абсолютно беспочвенна. Дело Ассанжа ничего общего не имеет с его деятельностью в Викиликс, и нет никаких оснований предполагать, что Америка требует или намерена потребовать его выдачи. Во-вторых, в Швеции очень жесткая правовая система. В-третьих, шведское законодательство не позволяет экстрадировать преступников в страны, где практикуется смертная казнь. В-четвертых, если бы Америка хотела заполучить Ассанжа, она потребовала бы его экстрадиции из Великобритании в любое время в течение последних 2 лет.
Каким вам видится дальнейшее развитие событий в деле Ассанжа?
Очень маловероятно, что Британия лишит эквадорское посольство дипломатического статуса. Нет смысла штурмовать посольство для захвата человека, который обвиняется не в убийстве, а лишь в сексуальных преступлениях, совершенных в Швеции. Британия будет терпеливо выжидать. Уверен, что эквадорцы быстро устанут от этого непредсказуемого и, в сущности, нежеланного гостя. Аналогичные инциденты происходили и в прошлом. К примеру, кардинал Мицценти скрывался в американском посольстве в Венгрии после венгерского восстания 1956 года на протяжении 15 лет. После сделки с венгерскими властями, гарантировавшими его неприкосновенность, он вышел из посольства. Очень маловероятно, что Ассанж просидит в эквадорском посольстве 15 лет.
Чем объяснить тот факт, что Ассанж обратился за убежищем не в родное австралийское посольство, а предпочел посольство Эквадора?
Причина его обращения к Эквадору состоит в том, что эта страна всячески позиционирует себя в качестве противника Америки, которая, по их мнению, угнетает латиноамериканцев. Пригрев Ассанжа, Эквадор наживает политический капитал, утверждая, что дал убежище борцу за свободу слова и права человека. При этом положение с правами человека в их собственной стране крайне неблагополучное. Если бы Ассанж обратился в австралийское посольство, там никто бы с ним не церемонился. Ровно через 10 минут его попросили бы покинуть посольство.
Говорил британский политический аналитик Майкл Биннин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Против оппозиционера Гарри Каспарова, задержанного вчера у Хамовнического суда, может быть возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Участницы движения «Фемен» заявляют, что украинская милиция начала охоту на них после того, как в ходе вчерашней акции в поддержку «Пусси Райт» они спилили в центре Киева поклонный крест в память о жертвах сталинских репрессий. В Буйнакском районе Дагестана в лесу сегодня были обнаружены тела 4 мужчин со множественными огнестрельными ранениями, ведется следствие.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В центре Иркутска родители, чьи дети не попали в этом году в детский сад, провели сегодня митинг «Даешь доступное дошкольное образование». Проблема с нехваткой детских садов в городе стоит очень остро. В очередь в детские сады числится 34 тысячи детей. Акция была согласована с городскими властями, предполагалось участие 2000 человек, но на митинг собрались около 100 иркутян. Организаторы объяснили это холодной погодой и дождем. рассказывает корреспондент Радио Свобода в Иркутске Екатерина Вертинская.
За уходящее лето прошедший митинг – это третья акция протеста инициативной группы родителей, которые борются с проблемой нехватки детских садов. В Иркутске в детсады и раньше трудно было попасть, а с 2012 года по решению мэра города упразднены ясельные группы. И двухлетние дети, которые должны были идти в детский сад, остались ждать своей очереди еще как минимум на год. Соответственно, мама должна сидеть с ребенком до 3 лет. Однако пособие по уходу за ребенком выплачивается только до 1,5 лет. Городские власти обещают мамам компенсацию, но ее размеры не позволят им оплачивать частные детские сады. К тому же никаких гарантий, что эти обещания будут выполнены, власти не дают. Родители говорят, что пришли на протест, чтобы привлечь внимание властей. Вот что по этому поводу с трибуны сказала одна из организаторов акции протеста Мария Виноградова.
Почему я и вы здесь? Потому что очередь растет из года в год. За последние 2 года очередь не уменьшилась, а увеличилась на 25%. Почему я и вы здесь? Потому что городские власти не предпринимают эффективных мер по обеспечению наших детей местами в детских садах. Почему вы и я здесь? Потому что невозможно задержать ребенка на пособие по уходу за ребенком до 3 лет. Как прожить на 60 рублей? Почему я и вы здесь? Потому что у меня нет возможности и у вас нет возможности оплачивать детский сад. Почему мы здесь? Потому что мы хотим на работу. Я хочу на работу.
Далеко не все семьи могут позволить себе отдать ребенка в частный детский сад. К тому же в последнее время коммерческие сады подняли плату до 15 тысяч рублей в месяц. По информации родителей, в Иркутске есть 13 частных детских садов, которые субсидируются из городского бюджета и имеют послабление в арендной плате. Но стоимость в них не меньше, чем в других коммерческих садах. Одна из участниц митинга Мария Нащенко в своем выступлении сказала, что родители здесь и сейчас волнуют вопрос «на что?». На что кормить и одевать детей? На что водить к няне или платить за частный детский сад, если мама на работу не вышла?
На такие вопросы наши власти очень раздражительно отвечают. О чем вы думали, когда рожали? Я процитирую сообщение замначальника департамента образования. Кормить ребенка, содержать его – это ваша обязанность. А если вы с ней не справляетесь, то органы опеки отдают ребенка в детский дом. Им все равно, как вы будете это делать, если вы не вышли на работу, не отдали ребенка в детский сад. На что? Где вы будете брать деньги? Это ваши проблемы, говорят власти. Будь ты хоть многодетной матерью, хоть матерью-одиночкой, у последних стадий и право на льгу. Вот в детский сад отобрали. Опять с подтекстом. Сама нагуляла. Твои проблемы.
Мэр Иркутска, к которому неоднократно с трибуны апеллировали мамочки, эту акцию протеста проигнорировал, равно как и предыдущие. Из представителей власти на митинге была только депутат законодательного собрания региона Ирина Сенцова, которая к тому же возглавляет один из социальных комитетов в парламенте и является куратором проекта «Детские сады детям», который действует в Иркутской области уже 2 года. По существу Ирина Сенцова ничего не сказала, но мамы, которые стояли на трибуне, не стали делать ей замечания или упрекать в бездействии, а напротив, поблагодарили ее просто за то, что она пришла и выступила. Однако в толпе родителей можно было слышать много недовольных комментариев в адрес депутата Сенцовой. В частности, о том, что в своей речи Ирина Сенцова напомнила родителям об указе президента, говорящем о том, что к 1 января 2016 года проблема очередности в детские сады должна быть решена и надо быть оптимистами. Но дело в том, что дети тех людей, которые вышли протестовать, к 2016 году уже в школу пойдут. На митинге присутствовал журналист, активист движения «За наш дом» Сергей Королев. Их организация тоже борется с проблемами детских садов, в частности с повышением родительской платы на 46%. Активисты движения собрали более 1000 подписей иркутян и в День защиты детей передали в администрацию и в Думу. Ответы не получили до сих пор, продолжает Сергей Королев.
Организаторы митинга должны понимать, что власти сказать нечего. Результат их работы – митинг протеста, причем не самых радикальных сил общества. Власть не может решить частную проблему с нехваткой детских садов, тем более в относительно короткие сроки, поскольку цель их работ в другом, грубо говоря, рост числа особняков. Но о садике на них денег нет. Разговаривать с этой властью не о чем.
Стоит отметить, что во время акции в выступлениях участников митинга были противоречия. Одни и те же люди говорили о том, что власти бездействуют, и тут же заявляли, что члены инициативной группы плотно работают с чиновниками городской администрации. Несмотря на то, что какой-то контакт между властями и инициативной группой налажен, в ходе акции родители открыто заявили, если власти их сейчас не услышат, они вынуждены будут объявить голодовку. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
И в завершении нашей программы сетевые разговоры. Наряду с делом Пусси Райт в благосфере активно обсуждались инциденты со священнослужителями РПЦ и ничтожно малый приговор насильнику несовершеннолетних. Обзор блогов подготовил Юрий Васильев.
Монах на крутейшем спорткаре BMW. Таранит туарег, потом королу, то ли пьяный в зюзю, то ли под веществами. Тут же прилетают распальцованные соколы, в том числе хозяин машины, внимание, генконсул государства Мальта. «Шоб я так жил». Вот так крайне эмоционально писал публицист Владимир Голышев громкое дело уходящей недели. ВИП-аварию с участием владыки Тимофея, настоятеля одного из московских приходов. Популярный сетевой деятель Алекс Экслер оттолкнулся от комментария, который дал по этому поводу глава синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Дмитрий Смирнов, цитата. «Если бы он был водопроводчик, то никто бы об этом не говорил, а раз он священник, сразу все начали это обсуждать, выводить новости в топ, использовать это в информационной кампании против церкви. Что ж, нам не привыкать, хотя церковь здесь ни при чем, он ехал как частное лицо». «В аварию может попасть каждый», конец цитаты. В принципе, Смирнов абсолютно прав, пишет Экслер. Если бы какой-нибудь водопроводчик нажрался и начал рассекать по Москве на спортивном родстере BMW Z4 с дипломатическими номерами, врезаясь в другие машины, то никто бы и слова не сказал. А как попик, так и все возмущаются, церкви какие-то претензии предъявляют. Вы что, не знаете, что он с 10 до 18 поп, а с 18.01 до 9.59 частное лицо, которое может нажираться и свинячить, как обычный водопроводчик. Чего пристали-то? Кстати, если бы он, например, пьяный ездил бы на ростере днем в 14 часов, то все равно ему нельзя было бы предъявлять претензии, как к попу, пишет Алекс Экслер. Потому что поп он только на работе, а если пьяный ездит на родстере, он ездит просто как частное лицо. Это каждый так может нажраться и на спортивной тачке с дипломатическими номерами рассекать. Вот я, например, пишет Алекс Экслер, сейчас выпью, возьму спортивную тачку с дипломатическими номерами, поеду рассекать по Москве. Вы что, тоже начнете предъявлять претензии всем писателям? Так что нефиг, пишет Алекс Экслер, придираться к игумену Тимофею. Он устал, хотел расслабиться, со всеми бывают. Все расслабляются, как частные лица. Почему игумену нельзя? Конец цитаты. А скоротор тоже не в мундире и в нерабочее время. Чего же его уволили? Задает риторический вопрос из новейшей истории России Альфред Кох. Не менее, впрочем, историческая личность, чем человек, похожий на бывшего генерального прокурора России. А тот же Владимир Голышев напоминает, что стремительный монах Тимофей, цитата, это та самая, которая не вылезала из телевизора по делу Пусси Райт. И еще Тимофей, цитата, та самая, которая устроила Кристину ребенку, суррогатной матери американки, в ходе которых расположила румынского гусара на амвоне, натруженным тылом к открытым царским вратам. Конец цитаты. Под гусаром имеется в виду Филипп Киркоров, и к вратам он в ходе обряда действительно стоял спиной. Нечто подобное инкриминировали в качестве подсудного деяния участницам группы «Пусси Райт». Перспективы наказания для священнослужителя с причудливым стилем вождения вряд ли можно назвать пугающими. И на то есть две причины, полагает диакон Андрей Кураев на страницах своего блога в «Живом журнале». Первая причина, пишет отец Андрей, в нашем древнем церковном праве нет канона, гласящего «аще пресвитер на колеснице заденет ину колесницу». Вторая причина, принцип римского права, гласит «за одно преступление нельзя наказывать дважды, за ДТП его накажет свет». Суд, конец цитаты. Тем не менее, владыка Тимофей отстранен от религиозной деятельности. Запрещен в служении и другой священнослужитель, иеромонах Илья, врезавшийся в людей на другой недешевой машине. В результате ДТП на Кутузовском проспекте Москвы погибли двое. В ожидании реакции светских властей рассмотрим имеющиеся решения суда по другому делу. Нет, не Пусси Райт, хотя срок похож. 2 года и 4 месяца. Столько судья Химкинского суда Людмила Федорченко назначила некоему Игорю Кондратьеву, в сети более известному как Константин Крестов, автор весьма специфических поп-произведений в области вокала. 2 года и 4 месяца в качестве наказания за изнасилование несовершеннолетних. Но так как Кондратьев Крестов пробыл в СИЗО и в психиатрической клинике большую часть этого срока, то выйти на свободу он может ровно через месяц, если, конечно, приговор не опротестуют. Мать одной из потерпевших пишет о ходе дела в своем блоге, цитата: «Пока Крестов изображал невменяйка, его родственники обхаживали нас. Выследили, где работает муж, подкарауливали его возле работы, обрывали нам телефон, звонили мне в домофон и просили выйти к ним на переговоры. Его жена накинулась на меня у суда и била на жалость, взывая к Богу, крестьянскому всепрощению. В целом суть их эскапад сводилась к следующему. Мы даем вам денег, вы отказываетесь от обвинений и меняете показания. Денег предлагали сначала чуть-чуть, проверяя нашу реакцию. Щедро обещали оплатить дочери поездку в Египет. Постепенно, натыкаясь на наши категоричные отказы, увеличивали сумму откупных, пока перед нами, пишет мать одной из потерпевших, уже не стали трясти двухкомнатной квартирой или ее эквивалентом – 6 миллионами рублей. Мы отказались, и тут они, видимо, были в шоке. Дело в том, пишет мать одной из потерпевших, что решать вопросы по нахулиганившему Крестову Кондратьеву с помощью денег его родственникам было не впервой. И каждый раз дело удавалось замять, оно закрывалось за примирением сторон. То есть, понятно, девочкам давали денег, пострадавшие забирали заявление. Свидетельства об этих эпизодах приобщены к нашему уголовному делу. Попутно нас пугали. Чем? Что у них кругом связи, что деньги уже занесены во все нужные кабинеты, и мы все равно ничего не добьемся. Но мы не поддавались, пишет мать одной из потерпевших. Петербургский единорос Валерий Федотов подсчитал в своем блоге: 40 секунд танцевать в храме, 2 года тюрьмы. Изнасиловать нескольких несовершеннолетних девушек, месяц в колонии поселения. В одном случае по 1,5 месяца заключения за каждую секунду танца. В другом по неделе с небольшим за каждое изнасилование. Все это было бы даже смешно, если бы не было так грустно. Конец цитаты. Не согласиться трудно, а согласиться с таким порядком вещей еще труднее.
Юрий Васильев, обзор блогов. Вы слушали программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Руслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «С христианской точки зрения». Автор-ведущий Яков Кротов сформулировал тему программы так. «Русский человек, — сказал Бердяев, — живет крайностями. Либо святость, либо свинство. Что сие означает и справедливы ли эти слова сегодня? Об этом с христианской точки зрения. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ключевым моментом первого дня визита стала встреча и совместный ужин патриарха.
Судья Федин вышел к сторонам с постановлением о назначении.
Задержание юриста и блогера Василия Федоровича в Екатеринбурге.
Все люди, которые вышли на пикет, по разным причинам оказались в трудной жизненной ситуации.
Мы предупреждаем сирийский режим. Исламский мир.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.